Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Данил Гусельников, Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Приветствую.
Сегодня обсуждают все ЧП, которые произошло в Серпухове. Бывший ученик православной гимназии там хотел совершить самоубийство, пытаясь взорвать школу. Устройство сработало раньше предполагаемого времени, в результате чего 18-летний юноша получил множество ранений. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Еще несколько человек пострадали.
Ну вот, будем пытаться узнать детали этого происшествия, поговорить о причинах, поговорить о последствиях. Конечно же, когда такое происходит, всегда есть, бывает, да, противоречивая информация, но что удалось выяснить, а потом, может быть, наши эксперты меня в чем-то поправят. Сегодня в 8:30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство, общеопасным для окружающих способом. То есть у него было с собой...
самодельное взрывное устройство.
Все верно, да. Самодельное взрывное устройство. К счастью, ну, если можно так сказать, то, я думаю, что к счастью, взорвалось оно раньше предполагаемого времени, то есть он хотел взорвать это устройство на утренней молитве, но оно сработало на входе в школу, плюс там были закрыты двери, ну, вот в том помещении, где утренняя молитва должна была происходить, и таким образом пострадавшие все равно есть, это 13 человек, 8 находятся в больнице, в том числе, да, вот эти 8, это в том числе непосредственно нападавший. Вот, но, конечно же, мы понимаем, что если бы все пошло по плану этого 18-летнего молодого человека, то, наверное, жертв было бы намного больше. Тоже есть немного противоречивая информация касательно того, что, по данным некоторых СМИ, молодой человек ссорился с учителями и другими учащимися, в результате чего вот и произошел этот инцидент, и он решил так поступить. Другие родители учеников пишут и сообщают о том, что гимназия была на хорошем счету, то есть не было там ни драк, ни травли, и жертвы травли, как тоже, да, по некоторым сообщениям, вот этот молодой человек не был. Поэтому что послужило причиной для такого поступка, это вопрос, на который ответа, я думаю, что нет, и не факт, что мы получим.
Ну, несколько версий уже я тоже видел высказываются, одна, другая, третья. Я хотел сказать о том, что патриарх Кирилл выразил сочувствие пострадавшим в результате взрыва в православной гимназии в Серпухове, сказал, что, значит, в нелегких этих обстоятельствах особенно важно проявить сочувствие, оказать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помочь страждущим людям преодолеть последствия совершенного преступления. Ну и, конечно, здоровья и исцеления пожелал всем, кто пострадал в Серпухове, патриарх Кирилл.
С нами на связи корреспондент Чеховского информагентства Татьяна Панкратова. Татьяна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Татьяна, давайте с вами вместе разберемся, да, что действительно известно, и что вот из той информации, которая есть, может быть, вы подтвердите непосредственно, да, с места. Что это за гимназия, где она находится именно в Серпухове, и какая у нее была репутация?
Гимназия при женском монастыре находится в Серпухове. Репутация у нее была очень хорошей. Даже каждый день ребята начинали с молитвы, вот и как и сегодняшнее утро 13 декабря. Много отличников, все верующие, и поэтому репутация учебного заведения была очень хорошая.
А как вы сегодня узнали об этом происшествии? Что произошло?
Мне в 9:30 позвонила редактор и сказала срочно выехать на улицу Октябрьскую, 40, где расположен монастырь и сама эта православная гимназия имени Серпуховского лама преподобного. В 9:45 мы прибыли на место. На месте уже работали все экстренные подразделения Серпухова. В частности, находились медики, спасатели, полиция, пожарная служба. Место было оцеплено, то есть на саму территорию гимназии нас не пустили. От сигнальной ленты до самого здания было где-то метров 150. Полиция просила держаться людей на безопасном расстоянии, но вот я немножко так вот в сторону отошла и увидела Ну вот как вот бывает, вот когда раненый человек ползет, вот кровавые пятна около крыльца, вот где вот лестница, где вход в здание, там кровавое пятно было.
Слушайте, Татьяна, я знаете, что хотел спросить? Вот говорят о том, что он не смог там пройти, открыть железную дверь, которая была закрыта. Я просто для понимания. Вот на территорию, во-первых, в монастыре находится, да, эта гимназия, на территорию любой, что ли, может зайти? И...
Вообще, ворота монастыря открыты с 6:30 до 8 вечера.
Для всех?
Да, ну потому что там паломники, верующие приходят, конечно.
Ну, конечно, все, кто хотят, то в монастырь, они же могут прийти в любое время.
А вот я так и не понял, вы, то есть, внутрь, вероятно, не попали, может быть, раньше были, там какая-то пропускная система есть, то есть, может быть, он не зашел,
вы
потому
знаете,
что его не пустили?
Я была там очень давно, 14 лет назад, и, откровенно говоря, уже вот не помню, какая там пропускная система, а где-то в 10:30... Туда начали подвое на территорию пускать родителей, а дети уже были эвакуированы в трапезную, вот родители заходили подвое, чтобы забрать детей. А вот с одним мальчиком удалось поговорить, он рассказал, что он видел, как примерно в 8:30 подошел к входной двери человек в черной куртке с капюшоном, начал что-то там вот, ну как, возиться, что-то делать. Вот, и в этот момент произошел взрыв, и ребята стали открывать окна, и практически вот кто в чем, вот спасаться в трапезную, которая находится рядом с православной гимназией.
То есть вот этот человек в черном, которого вы описываете, это есть вот этот 18-летний юноша?
Ну, сказал, да, вот когда он стал открывать дверь, в этот момент детонировало взрывное устройство.
Большая вообще школа по размеру, и много ли учеников в ней учится?
По численности, да, учеников.
Ну, насколько мне известно, эвакуировано было более 60 человек. Это здание не очень большое, двухэтажное. Видимых разрушений внешних я не увидела. Но, опять-таки, я не очень близко стояла, где-то 100-150 метров. Ну, вот мне показалось, дверь была как-то вот повреждена, а стекла, по-моему, были целые.
Ну и там предоставили, насколько я знаю, новое пока помещение, да, временное для учебы.
Да, рядом находится Серпуховская гимназия номер 1, а там предоставили отдельное помещение для продолжения учебы.
Что?
Ребят.
Что вы знаете про молодого человека? Вот тут, значит, Татьяна уже рассказывала, что...
Жительница, вот одна, которая живет рядом в соседнем доме, она сказала, что обычный юноша, тихий, скромный, застенчивый, никаким эксцентричным поведением особенным не отличался, и что-то вот такого из ряда вон выходящего она про него сказать не может.
Татьяна, а вот я всегда задаюсь вопросом, это так в качестве рассуждения, да, мы не можем здесь такую оценку со стороны дать, но вот когда тихий, скромный, я иногда думаю, а может быть, это и была та самая травля, ну, то есть он поэтому себя так тихо вел, потому что его, ну, гнобили, можно так назвать, да?
Ну, здесь мы можем только строить предположения.
Ну, это действительно так, но...
А почему?
Источников информации очень много, и все они разные. Все говорят, что кто-то его травил, кто-то над ним издевался.
Но кто-то опровергает, да, эти сообщения, ссылаясь в том числе на родителей, учеников, говорят, что не было никогда никаких ни скандалов, ни драк, ничего подобного.
Ну, это предстоять выяснить психиатру.
Все верно.
А вот в этой школе, я просто прочитал, что молодой человек был спортсменом. То есть это не только, скажем так, традиционная школа, но там еще какие-то секции были?
Ну, я думаю, спортом он занимался отдельно.
А, вне
МОВ. Не прямо в этой гимназии, да.
Ну да, тут сообщение, что он раньше занимался спортом, выступал там на соревнованиях по уличному воркауту, но был вынужден бросить там из-за каких-то проблем со здоровьем и возможного переезда. Насколько я поняла, его бабушка в итоге воспитывала преимущественно. Есть у вас какая-то, Татьяна, эта информация?
Ну, насколько я знаю, мальчик жил то у мамы, то у папы, и родители у него в разводе.
Ну вот, видите, у нас какая-то же. А я прочитала то у мамы, то у бабушки, поэтому тут тоже у нас информацию нужно подтвердить. Татьяна, ну и расскажите, пожалуйста, вот вы рассказали, как вы сегодня узнали про это ЧП как журналиста, а для Серпухова, ну все-таки небольшой город, сегодня наверняка молниеносно эта новость разлетелась.
Ну, вообще, да, уже где-то без 15:10 уже стали подъезжать и даже вот столичные коллеги из различных федеральных телеканалов в 11 часу уже, наверное, 10 или 15 камер. Серпухов, конечно, в шоке, потому что, ну, небольшой город, 125 тысяч населения, и информация действительно разлетается со скоростью света. Вот, поэтому,
наверное... Завтра все пойдут также в школы, какие-то проверки организуют?
Проверки будут однозначно. Глава нашего округа Юлия Олеговна Купецкая будет проводить экстренное совещание по поводу школьной безопасности. И я думаю, проверки на всех образовательных объектах будут после этого усилены. Один мальчик сказал также, что, возможно, не будут учиться еще несколько недель.
Татьяна, спасибо вам большое.
Спасибо.
Татьяна Панкратова, корреспондент чешского информагентства, была у нас в студии. Слушай, ну вот на самом деле есть новости по поводу проверок, которые...
Здесь, смотри, вот то, будут. Что я нашла, прокуратура Московской области сообщает, будет проверка частных образовательных заведений в связи с происшествием. Почему частных? Я вот не очень в этот момент понимаю такую градацию.
У меня, знаешь, есть подозрение, что для государственных учреждений образования есть некие правила, которые регулируют, ну, в частности, проход на территорию школы. Ну, там, турникеты, рамки, еще что-то, охранник.
Хорошо, мы знаем трагические происшествия, где никакие турникеты никак не помогали.
Это понятно, но я к тому, что, наверное, просто никаких вообще нет правил для частных. А может быть, как сказать, частники вроде как должны сами...
Другое дело... православная школа, это разве частная школа?
Да, вот я как раз хотел сказать, что в каком статусе находится православная школа, вот это имеет значение, непонятно, должны ли они подчиняться тем же самым правилам, которым подчиняются государственные школы, там, гимназии, ну, я не знаю, без разницы, вузы, СУЗы, все учебные заведения, или не должны. Вот в этом главное. Но и тут, кстати, эти проверки-то по всей Московской области сейчас будут проходить, и, видимо, вот как раз система безопасности. Ну, дверь какая-то. Вот в этом случае
пошла.
Помешало, да. То есть непонятно, там, если бы за дверью кто там, охранник, не охранник, как бы это произошло, непонятно. Что бы было, если бы точно так же вот в одной истории... Вот,
давай не будем фантазировать, что было бы, потому что мы тогда будем говорить о нескольких жертвах, а здесь спаслись, и это ведь очень хорошо. При обыске места жительства нападавшего следователи изъяли предметы и вещества, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, ну, то есть это в том числе и вот самовзрывчатые устройства и так далее, которые он сделал. И здесь еще один важный вопрос... Почему подростки, а все-таки 18 лет, я считаю, что от подростка еще пока не очень далеко ушел, ну, молодые юноши, могут так легко найти информацию, как сделать взрывчатое устройство, и могут так легко это сделать. Меня этот момент тоже очень сильно смущает.
Ну, давай, вот как раз у нас с тобой два больших вопроса возникло, и мы знаем, кому их задать. Профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета, почетный сотрудник МВД России Сергей Петров с нами на связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, скажите, давай. Пожалуйста, вот давай начнем с первого вопроса. Система безопасности, в том числе в частных учебных заведениях, как она устроена, отличается ли она чем-то от государственных? Потому что в общеобразовательных школах, вузах мы примерно представляем, как это организовано. А что касается именно вот учебных заведений частного характера?
Все требования к этим охранным системам довольно... типовые, они хорошо регламентированы, и я честно скажу, хорошо соблюдаются. Есть, как и везде, есть какие-то свои там проколы, кто-то вышел, кто-то не подменился, ну, человеческий фактор. Но в целом, мне кажется, уже дело не в самой системе охраны, а дело уже в тех людях, которые приходят в эти заведения учебные, и все больше и чаще мы видим, что опасность идет из персонала, изнутри персонала вот этого обучающего состава, переменных персонала. И если ему нужно пройти в свою родную школу или там какую-то гимназию, я вас уверяю, он всегда найдет способ, чтобы пройти и пронести то, что ему нужно пронести. Никакая техника здесь на 100% не гарантирует, даже самое современное, потому что всегда есть социальный человеческий фактор. Это закономерность социальных систем.
Ой, Сергей Викторович, к сожалению, вот это тот ответ, который мы слышим каждый раз, когда происходит подобная трагедия, подобное происшествие. Мы задаемся вопросом, что же можно сделать и как это можно предотвратить. И все специалисты, ваши коллеги, говорят нам одно и то же, что если человек хочет, неважно, какая техника будет стоять на входе, будет ли это техника или будут ли это охранники и так далее, если человек захочет, он действительно войдет, ну и сделает то, что он задумал. Но, может быть, вы... дадите нам шанс, что можно сделать в этой ситуации, чтобы действительно жертв, раненых, пострадавших было меньше?
Я могу только обозначить этот шанс. Дать я его не могу, потому что это нужно усилие огромных, огромных совершенно масс людей. Дело в том, что у нас работа с населением, в отличие от нашей работы в сфере массового пребывания населения, резко отстает. Смотрите, у нас шагнули вперед вот все сферы услуг, много всего нового, хорошего, интересного. А вот работа с населением, как потребителем этих услуг, если сравнить с тем, что было при прежнем режиме, у нас же не было такого количества террористических актов, убийств, немотивированных вот таких вещей. Это была страшная редкость. Я помню свою работу в этих органах, и это было событие, если в Москве что-то такое происходило. Так вот, сейчас нам нужно догонять и средствам массовой информации, и государственным структурам, и в том числе частным структурам. Нужно догонять
то, что есть. Сергей Викторович, у нас, к сожалению, небольшие неполадки со связью, поэтому сейчас наши коллеги вам перезвонят, и мы будем очень ждать продолжения беседы. Не успели задать, но тут много всегда вопросов, конечно же, возникает. Еще есть ряд, который не успели озвучить. Я сказала по поводу того, почему подростки могут вот так в открытом доступе найти всю необходимую информацию по поводу того, как сделать подобное устройство. И вот очень хороший вопрос. Напомним, что у нас есть видеотрансляция, радио «Спутник», YouTube-канал. Зоя говорит, что такие вопросы приведут к запрету изучения химии в школе. Ну, это вот касательно информации о взрывных каких-то да, там веществах, смесях горючего и так далее. А это правда. Вот это из крайности в крайности получится.
А знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот как раз то, о чем Сергей Викторович только что нам рассказывал. Что вот он говорит, а помните, раньше не было такого. Так вот то же самое можно и здесь сказать, что раньше химию изучали, ничего такого не было. С одной стороны. С другой стороны... Сейчас в школах, в общем, изучение химии — это уже не больше опыты, а больше математика, когда сидят и делают расчеты, формул. А
непосредственно... Но мы с тобой все-таки уже достаточно давно школу закончили, поэтому давай здесь не будем опираться только на свой личный опыт. Сергей Петров, я надеюсь, с нами на связи, профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета. Да, еще раз, Сергей Викторович, здравствуйте. Вот давайте, правда, поговорим касательно того, как подростки находят эту информацию, где ее можно найти, почему она в открытом доступе, касательно того, как сделать устройство взрывное.
Ой, такая тема и простая, и ненужная совершенно. Все, набираете ключевые слова и получаете все, что хотите. Это настолько просто все и доступно. Я бы лучше остановился на том, что вот что может государство еще усилить, и чтобы уменьшились у нас такие трагические случаи. Но я не знаю, есть.
Давайте, у нас есть пока время. Давайте подчеркнем важный момент, о котором вы не успели озвучить.
Да, вы понимаете, вот я водитель с большим стажем, опытный водитель, без аварий езжу, 50 лет за рулем. Все сложнее и сложнее. Чувствует себя водитель за рулем, он боится всего. Он боится штрафов, пробок, гаишников, негде припарковаться. Вы понимаете, вот эта сумма раздражающих факторов, она очень сильно выросла на всем, что касается водителя. Иногда водители выходят, просто начинают стрелять. Немотивированные попытки убить другого такого же водителя, такого же раздраженного. То же самое мы видим и на почве лекарств. Собирают радиостанции популярные и собирают деньги по всей стране на то, чтобы сделать укол. У нас
подождите, давно Сергей назрело. Викторович, вы имеете в виду, что вот такая напряженная обстановка, в том числе, которая, ну, если я вас правильно поняла, и в гимназии там может, и в какой-либо другой везде. Школе образоваться, везде. То есть вот везде. Такая напряженная
Путин
обстановка...
Говорит, президент наш говорит, что выросла социальная напряженность. Его заместитель Патрушев об этом говорит. Об этом говорят все социологические агентства. Ну, помните, вот когда транспортный QR начали в Татарии вводить, народ вышел на улицы.
Ну, Сергей Викторович, подождите, Володя, но это жизнь. Вот, допустим, да, мы же не можем во всем винить коронавирус или политику, особенно если мы говорим о школьниках.
Можем, но мы можем уменьшить количество негативных сообщений, количество негативной информации и давать больше позитивной. В нашей стране огромное количество позитива, огромное количество ресурсов, которые можно пустить на расшивание вот этих пробок, на строительство новых дорог, новых мостов. Можно национализировать изготовление алкоголя.
Хорошо, Сергей Викторович, можно, конечно, все это сделать.
Нет, мы вас поддерживаем, что должна быть некая позитивная, может быть, да, там повестка тоже. Да, мы все были бы этому очень рады. И если мы говорим про школу, то, может быть, больше каких-то развлечений, мероприятий и так далее, и так далее.
А если давать позитив обязательно.
А если о самой безопасности, Сергей Викторович, еще поговорить, сделать акцент, что необходимо?
Безопасность – это синоним слова «защищенность». Если человек не защищен изнутри, вы его самозащитником не сделаете. Его надо учить. У нас ОБЖ – это предмет пасынок. В ОВГОСе, общегосударственном стандарте, написаны правильные, хорошие слова. Но 30 часов, которые выделяются на ОБЖ, их категорически не хватает даже, чтобы десятую часть этих правильных слов превратить в навыки, умения и знания.
Что на практике нужно изменить в системе школьной безопасности?
Нужно ввести систему государственного контроля, которая у нас в Финляндии есть, которая есть в других странах, которая была в Советском Союзе. Первое, что устранил Горбачев, это он разрушил систему государственного, партийного и рабочего контроля, потому что это реально был голос народа, доходил до правительства. Сегодня голос людей, которые могут что-то предложить интересное, у нас миллионы, не доходит.
А расскажите, пожалуйста, подробнее, вот вы говорите про Финляндию, допустим, что там в вопросах безопасности, да, применяется, и что необходимо, может
конечно,
быть, нам повзаимодействовать?
Люди, посмотрите на фотографии финских людей. Вот недавно мир обошла фотография, женился отец Дэвида Бекхэма, 73 года, его невесте 62 года. Вы знаете, в кадре стоят довольные, молодые, прекрасные люди, симпатичные. У нас, я представляю, 73 года человек.
Как это связано, Сергей Викторович, с системой безопасности в школах?
У них нет такого негатива, такого наплыва, негатива, такого шарахания в программах, в правительстве, в нормативных актах. У нас кодекс страшно открыть, он весь испещрен поправками. Вот это постоянное раскачивание ситуации на рынке, в магазинах.
Сергей Викторович, но это понимаете, мы вам как журналисты можем сказать, что существуют такие события, в том числе вот трагедия в Серпухове, да, которые мы, это негатив, но мы не можем это не освещать и не можем затрагивать проблемы этого происшествия для того, чтобы, возможно, как раз-таки решить это.
Освещение Галивеева выходит за все рамки. Я вот когда слышу фамилию Галивеева, я вздрагиваю, как сотрудник спецслужб, думаю, что опять еще случилось. А вот на радио «Коммерсант» FM не постеснялись диктора Галивееву. И всегда...
Сергей Викторович, мы поняли вашу позицию. Но
я
очень хочется...
Вздрагиваю. Ну что же, это неграмотность психологическая такая.
Да, будем надеяться и делать все для того, чтобы система вся эта изменилась. Почетный сотрудник МВД России, профессор кафедры безопасности Московского педагогического госуниверситета Сергей Петров был с нами на связи. Ну, нужно
давай
что-то,
напомним
конечно,
еще быть. Несколько, да, вот что сегодня произошло. Значит, в Серпухове, в православной гимназии, ученик, бывший ученик этой школы, 18-летний юноша, он пришел утром в 8:30 утра с взрывным устройством самодельным. Видимо, хотел пройти куда-то, наверное, вглубь самого учреждения, да, где побольше
вот на
людей.
Утреннюю молитву,
на
да.
утреннюю молитву. Хотел там, чтобы устройство сработало, но... К счастью, оно сработало раньше, таким образом большое количество жертв удалось избежать. 13 человек пострадали, 8 из которых находятся в больнице, а именно сам подозреваемый, он в тяжелом состоянии, ну и остальные 6 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести. Вот это врачи, да, и из больниц Минздрав передает такую информацию.
Кстати, если бы... сообщается, да, о том, что председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил передать уголовное дело вот, о покушении на убийство на территории монастыря в центральный аппарат ведомства. Так что этим займутся в главном управлении.
Ну вот есть ли шанс, что... Ну а вот этим займутся. Но ведь главный вопрос какой?
Что с этим сделать?
От того, что Александр Бастрыкин будет там на личном контроле держать это дело, в причинах.
Но надо
какая-то последовательная работа после таких происшествий. Ведь который раз мы уже с тобой говорим о таких ЧП.
Ну вот как раз мы эту тему затронем сразу после выпуска новостей. Данил Гусельников, Татьяна Ладеева в студии. Не переключайтесь.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Киев продолжает политику дискриминации русскоязычного населения, заявил Владимир Путин во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном. Российский лидер также указал британскому премьеру на то, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Киев использует в зоне конфликта запрещенные Минским комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Ситуация на Украине стала одной из основных тем общения политиков. Глава британского правительства выразил обеспокоенность по поводу передвижения российских войск у украинских границ. В ответ на это Путин отметил, что киевские власти продолжают проводить деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений, без альтернативной основы для разрешения конфликта в Донбассе. Индия может стать первой страной в списке на покупку С-500, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов. Он уточнил, что Москва будет экспортировать «Прометеи» только после того, как они в необходимом количестве поступят в российские войска. Летом этого года Минобороны России сообщала, что после завершения полного цикла испытаний новейшая российская зенитная система ПРО-ПВО заступит на боевое дежурство в Подмосковье. Главным успехом европейской дипломатии в уходящем году Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз. По словам испанского политика, Европейский Союз поддерживал контакты с 24 странами, откуда мигранты доставлялись в Белоруссию. Главным разочарованием, по мнению главы дипломатии ЕС, стал кризис в Эфиопии. Брюссель не смог должным образом среагировать на самые масштабные нарушения прав человека, в том числе массовое изнасилование и убийство, пояснил Боррель. Новое правительство Чехии будет утверждено в ближайшую пятницу. Об этом сообщил назначенный премьером Петр Фиала. Сегодня он встретился с президентом. Лидер, выигравшего октябрьские парламентские выборы движения «Вместе», уточнил, что Милош Земан пообещал ему без изменений подписать ранее предоставленные списки. Ранее чешский лидер выражал сомнения в отношении кандидата на пост главы МИД Яна Липавского. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. на радио «Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Данил Гусельников, Татьяна Ладяева. Таня, еще раз привет.
Приветствую.
Продолжаем мы обсуждать происшествие в Серпухове, где бывший ученик православной гимназии попытался совершить самоубийство общественно опасным способом. Он хотел взорвать себя и окружающих, вероятно. Вот, обсудим все это сейчас.
Давай по последним новостям я дополню, что монастырь, ну, и гимназии сегодня, да, были закрыты, потому что там работают ФСБ, но и сообщается также, что, скорее всего, завтра тоже все будет закрыто, поскольку необходимо собрать все улики для расследования происшествия.
А, собственно говоря, которое установит причины, и на основе этих причин будут предприниматься какие-то меры. Что нужно сделать? В том числе мы давай поговорим об этом с клиническим психологом, кандидатом психологических наук, диалектико-поведенческим терапевтом Александром Меньшиковой. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, тоже разная информация поступает касательно того, насколько это был конфликтный, неконфликтный, да, там какие-то характеристики идут в отношении этого юноши. Вот одно из сообщений, ссылаясь на друзей, говорится, что он считал себя последователем антинатализма, то есть это философское течение, которое негативно оценивает возникновение новой жизни. Когда наблюдаются, вот, если друзья наблюдают некое такое увлечение, назовем это так, как это можно выявить взрослым, допустим, учителям, которые были в этой школе, что могут заметить? Помимо, может быть, если есть пост в социальных сетях, где-то у себя на страничке и так далее, что меняется в поведении таких людей?
Ну, обычно такие люди достаточно замкнуты, они к себе подпускают достаточно небольшое количество людей, они очень тяжело идут на контакт, вот, но любое вот это упоминание, в принципе, об агрессии, там, если человек, в принципе, вслух об этом говорит, вот, и даже высказывания каких-то философских идей подобного толка, они, конечно же, требуют наблюдения. То есть, по-хорошему, в таких, ну, вообще во всех классах у учителя, если хороший контакт с учениками, то, ну, кто-нибудь, да, рассказал бы о таком увлечении учителю. Ну, то есть каждый учитель, на самом деле, знает прекрасно своего ученика. Если этот мальчик рассказал своим одноклассникам о своих увлечениях, или кто-то из одноклассников видел на его странице подобные публикации, вот, то в любом случае, то есть они бы донесли учителю, ну, если хороший у них контакт с этим учителем.
Александра, а можно вот конкретно пример? У меня знакомая работает учителем, учитель, да, русского языка. Попросила написать, да, детей некое сочинение. Один мальчик в этом сочинении писал о проблемах в своей семье, ну и все там было очень и очень печально. Она пошла к директору с этим сочинением. Угу. Мальчика и маму вызвали. Мама сказала, нет у нас никаких проблем в семье. И увела, угу, мальчика. Этот мальчик больше на контакт теперь уже ни с учителем, ни с друзьями не выходил, ведет себя спокойно, тихо, вот ни с кем не разговаривает. Как же правильно сделать, чтобы ребенок, вот он тебе доверился, а ты ведь кому-то еще рассказал? Учитель ведь обязан дальше кому-то рассказать о чем-то.
Ну, на самом деле, я понимаю, что учитель, может быть, взял на себя достаточно большую ответственность, но в каждой школе есть психолог, есть социальный работник и социальный педагог, да, и, собственно, учитель по-хорошему должен был им сообщить в первую очередь, и уже психолог, так как он обученный специалист, он умеет проводить коммуникацию с такими случаями, ну, в таких случаях с родителями, да, поднимать вот эти сложные темы насилия там, да, в семье, там, любых проблем, то уже, собственно говоря, там бы этот вопрос, наверное, решился. Вот.
А то есть какой итог? Если вот, да, дети, да, среди своих, да, одноклассников замечают такое поведение, они должны либо сами, да, тоже пойти к психологу и об этом сказать, либо учителю. А учитель, в свою очередь, ну, должен донести это тоже для психолога, который есть в каждой школе.
Конечно.
Где вы видели таких ответственных детей?
ответственных детей я не видела, но я работала сама в школе, и у меня тоже были такие случаи.
Ну, просто
и
мне кажется, с субъективной точки зрения, что это не модно говорить учителям о каких-то проблемах среди молодежи.
Как? Неправда. Нет? Это большое заблуждение. Если у учителя хороший контакт с детьми, то ребенок обязательно подойдет и ему в доверительной беседе что-то расскажет.
Вот главное, чтобы еще, знаете, мы даже в рамках сегодняшнего эфира спорили, говорят о том, что с места событий, да, там есть через знакомых, рассказали, этот мальчик вел себя тихо, спокойно, ну и ничего плохого про него сказать не могут. То есть вот это вот тихо и спокойно, это же по-разному совершенно можно характеризовать, как действительно что-то спокойный ребенок, или что-то ребенок, который, ну вот, либо его травили, либо он необщительный тоже по каким-то там, может быть, причинам и так далее, и так далее.
Ну, я бы сказала, что не все тихие, спокойные дети делают, совершают такие поступки. И второе, не все дети, которых травят в школе, они тоже способны на такие вещи. Вот. Поэтому, как бы, в любом случае, да, этот мальчик, я уверена, он высказывал какие-то, скажем так, ну, вещи агрессивного характера, да, и на странице в его соцсетях подобные, да, были публикации, и, соответственно, это уже может быть поводом для разговора с этим мальчиком отдельно. То есть что это такое, о чем это, и вообще что там, ну, что это за идеи, да, которые он, так сказать, принимает на себя.
Которому он следует.
Да, да, потому что дело в чем, подростки, они очень часто, ну, все-таки этот 18-летний, он, так сказать, вышел из этой школы подростком, и они ищут, как сказать, вот эту идентичность свою собственную, то есть место, где они могли бы себя реализовать. То есть и место, где они могли бы найти там свои ценности, да, как, ну, то есть, по сути, это вот это течение, да, которое вы назвали, это, ну, такой своеобразный его поиск себя. Вот, он идентифицировал себя с этими ценностями, и, соответственно, он, как бы, да, им следовал. Но, опять-таки, этот мальчик сразу, я могу, парень, да, молодой человек, он же не мальчик, согласно нашему законодательству, но, тем не менее, да, он, как вам сказать, он все равно это кому-то рассказал. То есть откуда вот эта сейчас информация появилась? Да, он
ссылается на друзей, да, то есть кто-то, ну, кто-то об этом знал.
Ну все, то есть это знали его друзья. И как бы, то есть тут вопрос о том, что любые вот эти высказывания агрессивного характера, любая агрессия там, да, в постах у подростка, да, она должна доноситься до служб школы.
Александра,
там, да,
а вот здесь вот очень важный момент, как я считаю, некий резонанс в этом заключается, что это же воспитанник православной гимназии. Вот вы на своей практике можете рассказать, откуда такой негатив может появиться у человека, который учился и выпустился из подобного учреждения?
Ну, тут вопрос, конечно, насколько он вот эти ценности, которые, скажем так, разделял, да, религиозные, потому что если его туда против его воли отправили, да, то, соответственно, или просто его никуда не брали больше, потому что у него там были проблемы с одноклассниками, то как же он может быть, ну, как следовать этому? Вот, то есть тут надо выяснять, насколько... То есть это не религия тут виновата, да? И не
нет,
то, что
ни в коем случае я не пытаюсь это донести, учителя. А именно предположить, да. Что же было не так, что человек, который, по идее, должен творить добро и учиться этому, а вот делает, совершает такие поступки.
Ну, к сожалению, религия никого не защищает от каких-то дурных поступков. Вот. И в свое время было произведено уже исследование на этот счет, да, изучали вот этих школьных стрелков. Оно, правда, было проведено в Америке, но тем не менее. Сразу же сказали о том, что это всегда люди с определенными психическими особенностями. То есть это люди, которые либо испытывают, ну, скажем так, расстройство шизотипального спектра. То есть вот обычные школьники, там, где бы он ни учился, православной гимназии, который пострадал от буллинга, у которого там дома в семье проблемы, он не будет вот эти все вещи делать.
И как такого человека выявить? Я вернусь, наверное, сейчас к тому, с чего мы начали, но вот вы обозначили, да, такой единый тип всех этих стрелков.
Да.
ну и не только, да, стрелков, там и нападавших, и
ну,
так далее.
Это не только единый, не только един. То есть там еще есть тип личности такой асоциальный достаточно, но вот как выявить, это любое упоминание какой-то агрессии вслух, даже если этот человек ничего не делает, но у него есть какие-то фантазии на этот счет, там в соцсетях у него какие-то фотографии, там он увлекается там оружием и так далее. То есть вот это все уже требует, ну, скажем так, наблюдения. Да? Или даже если человек высказывает мысль о суициде, да, вот насколько я знаю про этого парня, да, у него что-то подобное было.
А тоже человек таким рождается или человек таким становится, наблюдение. Александр, можно уточнить?
Он, с одной стороны, рождается с определенной биологией, да, то есть у него есть предрасположенность, а потом уже остальное делает социум. Вот определенные обстоятельства, они делают так, что эта биология начинает себя проявлять. Вот я бы так сказала.
То есть какое-то усиление этих негативных качеств происходит.
Александра,
абсолютно.
Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Клинический психолог, кандидат психологических наук, диалектико-поведенческий терапевт Александра Меньшикова была с нами в студии. Ну что, мне кажется, что, в общем, ситуацию нужно пристально изучать и разбираться в том, что с этим делать дальше.
Ну и хочется, чтобы мы на самом деле больше повторно в таких происшествиях не разбирались. Это самое главное.
Данил Гусельников, Татьяна Ладеева были в студии. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Киев продолжает политику дискриминации русскоязычного населения, заявил Владимир Путин во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном. Российский лидер также указал британскому премьеру на то, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Киев использует в зоне конфликта запрещенные Минским комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Ситуация на Украине стала одной из основных тем общения политиков. Глава британского правительства выразил обеспокоенность по поводу передвижения российских войск у украинских границ. В ответ на это Путин отметил, что киевские власти продолжают проводить деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений, безальтернативной основы для разрешения конфликта в Донбассе. Индия может стать первой страной в списке на покупку С-500, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов. Он уточнил, что Москва будет экспортировать «Прометей» только после того, как они в необходимом количестве поступят в российские войска. Летом этого года Минобороны России сообщала, что после завершения полного цикла испытаний новейшая российская зенитная система ПРО-ПВО заступит на боевое дежурство в Подмосковье. Главным успехом европейской дипломатии в уходящем году Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз. По словам испанского политика, Европейский Союз поддерживал контакты с 24 странами, откуда мигранты доставлялись в Белоруссию. Главным разочарованием, по мнению главы дипломатии ЕС, стал кризис в Эфиопии. Брюссель не смог должным образом среагировать на самые масштабные нарушения прав человека, в том числе массовое изнасилование и убийство, пояснил Боррель. Новое правительство Чехии будет утверждено в ближайшую пятницу. Об этом сообщил назначенный премьером Петр Фиала. Сегодня он встретился с президентом. Лидер, выигравшего октябрьские парламентские выборы движения «Вместе», уточнил, что Милош Земан пообещал ему без изменений подписать ранее предоставленные списки. Ранее чешский лидер выражал сомнения в отношении кандидата на пост главы МИД Яна Липавского.